Мир Божий вам, братья и сестры, благодарение, слава Господу, что мы можем быть в доме Его. И желание моего сердца сегодня порассуждать вместе с вами на очень важную тему. Послание апостола Павла Римлянам, 6 глава. Послание Римлянам, откройте. 6 глава, 10 стихов сначала. Так вот, здесь апостол Павел по вдохновению Духа Святого пишет следующие слова для верующих в церкви в городе Риме. И сегодня это все касается также и нас. Итак, что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Аминь. Вот такой текст Священного Писания Господь положил мне на сердце, я прочитал его для вас, и я верю, что вы его тоже читали, и не один раз. И я озаглавил эту тему нашу сегодняшнюю. Спасение – это соединение с Иисусом Христом, подобием Его смерти и подобием Его воскресения. Так вот, заметьте, что нам говорит здесь Слово Божие. Итак, что же скажем? На первый взгляд кажется сложнейший текст Священного Писания. Почему? В чем его сложность, этого текста? В том, что он непонятен, или же в том, что Павлово понимание спасения не совсем укладывается в нашем сознании. И здесь могут быть две. Или мы не понимаем текста, или мы не понимаем того, что Павел хочет нам объяснить именно. То есть его понятие нам не совсем может быть приемлемо. Хотя, если говорить спасение по благодати, то я думаю, что любого из вас спроси, и вы все скажете, да, мы спасение получаем по благодати, правильно же? Так все понимают. Но когда Писание говорит только по благодати и только через веру, то здесь уже немножко затруднения. В какой степени? Как? Никакого закона, никаких добрых дел, никакими делами. И тем более, когда Писание говорит о том, что когда благодать преизобилует, чем больше грех, тем больше благодать преизобилует, то есть при умножении греха. Трудно воспринимается, правда? Тогда нужно побольше грешить, чтобы благодать преизобиловала. Вот как получается, что же тогда? Тогда люди говорят, тогда что, моя праведная и святая жизнь меня не спасает, а раз не спасает, то зачем стараться жить святой праведной жизнью, если все по благодати через веру? Все равно, люди говорят, старайся, не старайся, а все равно добрыми делами мы не спасаемся, тем более, что Божья благодать преизбыточествует там, где действует больше грех. Так вот, подобные утверждения, они не только были во времена Павла, они сегодня раздаются везде и повсюду. Подобные утверждения. Павел их слышал в свое время, и Павлу тогда говорили, о, тогда можно грешить. А разве сегодня нам подобные не говорят утверждения? О, то, что вы проповедуете, о, тогда можно грешить. Так вот, Павел, когда это услышал, у него был ужас. Он говорит, что же скажем, оставаться нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак, он говорит, никак. То есть это невозможно. Это совсем не то, о чем вы говорите. Так вот, Павла цель, или вернее, Бог через апостола Павла имеет какую цель? Довести до верующих в городе Риме очень важную, нужную и необходимую благую весть. Какую? Спасение по благодати и только через веру. Поэтому это послание имело и имеет очень важное, огромнейшее значение в жизни верующих людей. Я хочу сказать, что многие мужи в вере на протяжении этих 2000 лет, они именно посвятили свою жизнь и последовали за Господом благодаря чтению этого послания. Именно оно их привело к трезвому пониманию. Поэтому оно имело и имеет самое большое значение. Смотрите, 5 предыдущих глав этого послания говорят нам о том, что религия не дает абсолютно ничего ко спасению, никакие заслуги человеческие абсолютно ничего, то есть ничем человек не может оправдаться перед Богом. Поэтому спасение исключительно по благодати. То есть абсолютно все люди согрешили, нет праведного ни одного, абсолютно все, все. Человек по своей природе, он крайне испорчен, крайне греховен. Независимо от того, где он живет, в какой среде воспитывается и тому подобное, образован или не образован, человек грешный ничего не может сделать себе для своего спасения. Это Павел хочет, чтобы верующие в Риме уяснили себе. Ничего. Тогда, предвидя этот вопрос, потому что, по всей видимости, он уже не раз его слышал, что если он ничего не может сделать для своего спасения, если это так, то не имеет никакого значения, как я живу. Итак, Павел сам задает на этот вопрос и сам же блестяще на него отвечает. Так вот, после всего этого он объясняет, как это на самом деле происходит. Поэтому я хочу сказать, что и мы живем сегодня в такое время, когда множество христиан никак не могут уразуметь сущности Божьей благодати. Вот оно что. Нас критикуют целые деноминации за то, что мы якобы отвергаем полностью добрые дела, что мы якобы отвергаем святую жизнь, потому что она никакого влияния на спасение не оказывает. Почему эти люди так говорят? Потому что эти люди мыслят категориями законничества, но не божественными категориями. Кстати, вы когда-нибудь слышали, чтобы у нас проповедовалось в нашей церкви, что святая и праведная жизнь, она не играет никакой роли, и она абсолютно неприемлема для спасенных людей? Я 21 год, я никогда не слышал ничего подобного, чтобы кто-то подобные вещи заявляли. Хотя я помню, когда мы приехали в Америку, и когда мы начали посещать сразу церковь нашу, и я помню, некоторые наши друзья, которые появились, они говорили по секрету, мы скажем вам по секрету, что брат Кузичев покойный, он проповедует, что если ты спасен, можешь грешить, жить какой хочешь жизнью, ты никогда спасения не потеряешь. Они никогда даже не извинились перед братом, эти люди. Хотя это ложь, и поэтому и сегодня эта идея распространяется по другим церквам, что именно в нашей церкви проповедуется то, что если ты спасен, можешь грешить и делать, что хочешь, ты не потеряя спасения. Вы знаете, что даже Павел говорил, и он пишет, что будто бы мы так учим. Его в этом обвиняли, в этом. Так вот, ответ Павла – никак. Это удивительная реакция. И поэтому я хочу сегодня еще раз вернуться к этой теме, вот, посмотреть, как нам Павел описывает, что это такое. Заметьте, что Павел не прибегает к закону. Он не берет, скажем, закон или пророчество Ветхого Завета, и на основании этого он берет, доказывает. Нет, Павел не вооружается, скажем, он не говорит, что «ну вы же неправду говорите, как вам не стыдно, я никогда такого не говорил». Это, то есть он, его доводы абсолютно ясны и потрясающие, убедительные. Он говорит «никак», и его доводы, заметьте, они обезоруживают стих за стихом. Слово за слово, ступенька за ступенькой, Павел показывает бессмысленность подобных заявлений, бессмысленность оппонентов, которые так утверждают. Почему? Потому что спасенному человеку, рожденному человеку абсолютно невозможно жить во грехе. Вот что утверждает Павел, это не я утверждаю. Он говорит, никак, это невозможно, это противоестественно. И потому Павел показывает некомпетентность оппонентов в вопросе спасения. Он говорит, что грех и благодать, они абсолютно несовместимы. Они не могут существовать, сосуществовать вместе. И потому теория этих оппонентов о спасении, о грехе, о благодати и потеря спасения или не потеря, я не об этом сегодня хочу говорить, но я хочу сказать, что Павел говорит, что ваша теория, это вы ее сами придумали и сами распространяете. И эта теория, которую вы утверждаете, говорит Павел, она ничего общего с Евангелием не имеет. Никак, он говорит. Абсолютно. Это же надо додуматься, говорит Павел, что рожденный свыше человек и вдруг заявляет, о, тогда можно жить как хочешь, греши сколько хочешь. Следующее, заметьте, он блестяще объясняет сущность спасения. Что это значит быть спасенным человеком? Первое, что он говорит, это означает смерть. Вот что значит быть спасенным человеком. Второе, что значит быть спасенным человеком, это значит воскресение или же жизнь в Иисусе Христе. Это спасение. Сегодня мы не сможем рассмотреть два этих фактора, но мы посмотрим на первую часть, что спасение – это смерть. Это очень важно. Так вот, мы часто говорим о спасении, не часто, а в основном мы говорим о спасении как о воскресении, и мы отождествляем спасенного человека как воскресение из мертвых, и это так и есть. Так, Писание учит. И в этом мы соединяемся со Христом. Как Христос воскрес из мертвых, так и мы воскресли из мертвых. Мы были мертвы перед Богом. И это тоже, это абсолютно верно. Это Евангелие в этом. Но соединение со Христом заключается, или вернее, осуществляется в двух фазах, которые не могут существовать одна без одного. Они не взаимозаменяемы, это совершенно разные фазы, но если нету первого, нету второго. Если нету второго, значит нету и первого. Что это за две фазы? Это соединение со Христом в смерти, то есть подобие смерти, это спасение, и соединение со Христом в подобии воскресения. Так говорит 5 стих. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Итак, смерть означает, это то, что мы погружаемся в Иисуса Христа. Погружение. Что это значит? Спасение невозможно без смерти. Если бы Христос не воскрес, мы бы никогда бы не спаслись. То есть, если бы Христос не умер вначале, то мы бы никогда бы не спаслись. И поэтому мы соединены с Ним подобием, когда мы принимаем крещение. Это подобие смерти плотского человека «я», моего собственного «я». Это подобие. Только подобие. Это означает подобие смерти. Заметьте, никаких человеческих заслуг. Поэтому спасение начинается со смерти моего плотского «я». Если оно не умерло, о спасении речи не может быть. Никакое воспитание, никакие потуги человеческие не помогут. Спасение начинается со смерти. Мы погружаемся во Христа умершего. Он умер. И мы отождествляемся со Христом в Его смерти. Вот о чем говорит апостол Павел здесь. Так вот, что нужно для того, чтобы быть спасенным? Креститься? Водное, обливание. Нужно погружаться в Иисуса Христа. Для того, чтобы быть спасенным человеком, мы должны погрузиться в Нем. Смотрите, первых три стиха дальше. «Итак, мы умерли для греха. Как же нам жить? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа?» Что значит «крестившиеся»? «Баптизо». По-гречески, это означает погружение. Это в русском языке креститься, креститься, креститься. Кто рукой крестится, кто в воде крестится. Но если мы этот текст читаем в оригинале, как оно значит что, то его нужно так читать. Неужели вы не знаете, что все мы, погрузившиеся во Христа, вот что означает все мы, крестившиеся во Христа, то есть мы погрузились во Христа, в смерть Его погрузились или крестились. Вот что оно означает. То есть, первое, мы должны погружаться в Иисуса Христа. Мы все приняли водное крещение. Хорошо, а если кто-то не принял водное крещение, он может быть спасенным? Поэтому некоторые люди придают значение крещению первостепенное значение. Конечно, это Божья заповедь, и оно очень важно для всякого верующего человека, но не путем принятия крещения мы спасаемся. Это мы должны понимать. Так вот, речь идет здесь не о водном крещении. Как правило, сегодня в большинстве своем, когда читают этот текст Писания, объясняют, что это есть водное крещение. Мы крестились. Мы посмотрим дальше, что эти три стиха абсолютно не означают водного крещения. Почему? Потому что водное крещение, вы помните, когда Христос повелевал ученикам своим идти и проповедовать? Итак, идите и крестите, помните, как это? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. И когда вы будете читать Деяния апостолов, вы увидите, что апостолы крестили во имя Отца и Святого Духа. А что мы здесь читаем? Здесь что? Неужели вы не знаете, что все вы во имя Христа крестившиеся? Нет. Вы крестившиеся в Иисуса Христа, погрузившиеся в Него. То есть речь не о водном крещении во имя Иисуса Христа. Так вот, смотрите, мы читаем Деяния апостолов и дальше. Итак, мы погрузились в Его смерть. А теперь еще раз давайте прочитаем этот текст. Погружение в Иисуса Христа. Что это значит? Это значит смерть моего плотского «я». Поэтому, если мы принимаем крещение, то это провозглашение и свидетельство всему миру и всем тем, кто видит. Что мы свидетельствуем? Мы свидетельствуем, что мы погружаемся в Иисуса Христа. Вот что это означает. То есть это не купание. Это не просто вошел в воду, поболтыхался и все. Поэтому человек, спасенный, уже не может жить во грехе. Почему? Потому что он мертвый. Никак, говорит Павел. Вы понимаете, о чем Павел говорит? Мы иногда спорим, может, не может. А Павел провозглашает абсолютно ясно, четко, не может жить. Мы дальше еще посмотрим другие вещи. Так вот, посмотрите, когда Дух Святой возрождает человека, мы считаем 1 Коринфянам 12 глава 13 стих, итак, все мы одним духом крестились в одно тело, помните? Что значит крестились? Погрузились в тело, а тело – это церковь. Это тело Иисуса Христа, погрузились в Него. И теперь мы уже живем интересами церкви, интересами Божьими. Почему? Мы умерли для мира. Так говорит Писание. То есть, Он делает нас сразу, соединяет с Себе подобными, то есть, погружает нас в тело Иисуса Христа. Мы живем Его интересами. И поэтому, посмотрите, Павел описывает о себе, он берет свой пример. Помните, послание филиппийцам говорит, итак, что для меня было преимуществом, то я почитаю за сор. То есть, смотрите, абсолютно полная переоценка. То есть, его абсолютно больше не интересует то, чем он жил в мире. Ну, например, когда лежит мертвый человек, вы же всегда много видели все. Заметьте, его абсолютно не интересует ни погода, ни политика, ни президент, ни цены, ни абсолютно его ничего не интересует. Все, он ушел с этого мира. Поэтому Павел говорит, никак не может жить этот человек во грехе. Почему? Потому что он мертвый. Все, кончено. Спорьте, не спорьте. Вы можете со мной не согласиться, но с Писанием очень трудно не соглашаться. Павел это утверждает. То есть это полная, окончательная и бесповоротная переоценка. Все. Следующее, посмотрите, результат действия благодати есть смерть для греха. Итак, первое мы сказали – погружение. Второе – провозглашение смерти. Много раз, я не считал, вы можете посчитать, сколько раз он здесь говорит о смерти. Значит, в этом есть величайшая истина, которую мы обязаны правильно понять и вразуметь. Он утверждает факт смерти. Итак, второй стих. «Мы умерли для греха». Он не говорит, мы умираем для греха постепенно, а он говорит, мы умерли. То есть Павел провозглашает факт смерти рожденного свыше человека, спасенного. Что это значит в моей жизни? Подумайте, порассуждаем. Тем более, что мы все-таки согрешаем же, да, мы живем в грешной плоти. Как увязать вот этих два текста, как понимать? Почему, смотрите, 10 стих, «Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». Вот оно. Есть другой факт. При покаянии, когда мы каемся, мы же не умираем, мы остаемся жить, когда покаялись. Да, как увязать это все? С одной стороны, мы умерли, с другой стороны, мы согрешаем. Что происходит на самом деле? Третий стих. Итак, в смерть его крестились, в смерть его. Как правило, мы свою жизнь, я уже говорил, мы отождествляем с Иисусом Христом воскресшим. Но давайте мы вернемся к событиям древним, к согрешениям Адама и Евы. Что произошло? В Адаме все согрешили или же не все согрешили? Почему Писание говорит, что все согрешили, все лишены славы Божьей? Почему? Ибо мы все были в семени Адама, и поэтому его грех переходит абсолютно на всех людей. Ни один человек не избежал этой судьбы. Нет в мире ни одного человека, который бы в действительности не был подвластен тому, что совершилось тогда в раю. В Адаме все согрешили. Так учит Священное Писание. Хорошо, что же мы имеем в Иисусе Христе? Теперь, когда Христос умер, что теперь совершилось? То есть в Его семени духовном были и есть все те, которые произошли от Христа. Вот какую иллюстрацию нам показывает апостол Павел. Он берет одну иллюстрацию смерть, другую иллюстрацию Христа. Да, в Адаме вот что получается. Но теперь мы имеем в Иисусе Христе что? То есть в Нем, в Его смерти были все те, кто произошел от Него. И поэтому Его смерть распространяется на всех тех, которые в Его семени были. А иначе тогда нету погибели. Если бы весь мир был в это время, когда он умирал, если бы в его семени, в его смерти был сокрыт весь мир, тогда всему миру прощение и дар вечной жизни. Но не все спасаются, потому что не все были в его семени. Вы понимаете, то, что Павел, чему он учит, как он берет эти примеры, и он объясняет, чтобы мы не плавали, чтобы мы понимали. Итак, как, смотрите, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Послушанием одного сделались праведные многие, то есть те, которые в Иисусе Христе. Итак, смотрите, мы соединены с Ним подобием воскресения. Все? Пятый стих говорит, мы соединены с Ним подобием смерти. Это первое. А дальше говорит, должны быть соединены подобием воскресения. Поэтому, если мы не соединены с Ним подобием смерти, то о воскресении речи не может быть. Потому что воскресает только то, что мертвое. Итак, посмотрите. Итак, мы в смерть Его крестились, то есть мы погрузились в Его смерть. Наше духовное рождение произошло много столетий после Его смерти. Как это могло случиться? Он умер 2000 лет назад. А наше духовное рождение произошло через 2000 лет. Как оно могло совершиться? Я недавно читал одну книгу, когда один миссионер проповедовал в языческих племенах. Это еще было на заре христианства, это были германские племена. И там его оппоненты, этого миссионера, они говорили так, какое это значение имеет для нас, что когда-то, 4000 лет тому назад, где-то там Адам согрешил, а теперь мы тоже грешны являемся. Какое отношение Адам имеет к нам? Самое прямое. В его семени мы все согрешили. И он ведет аналогию, и теперь он показывает на Новый Завет. И он говорит, да, то, что совершил Христос, произошло 2000 лет назад. Вот. Но мы все духовно находились уже в Нем тогда, и вместе с Ним духовно умерли, в смысле, для нашего плотского человека. То есть, когда Он был пригвожден ко Христу, на кресте, когда мы читаем, Христос умер как представитель нашего греховного человеческого племени. Мы все были. Я не провозглашаю своего. Павел утверждает важнейшую истину верующим времени. Последствия согрешения для всех, кто в семени Адама, жертва Христа для всех, кто в семени Христа. Мы были в нем. Хорошо, мы дальше пойдем. Так вот, мы умерли со Христом. Когда? Стих 6. Зная, что ветхий наш человек распят с Ним. Когда? Христос же умер и больше не умирает. Христос был распят и больше Его не распинают. А что умер один раз, умер? Когда? Когда мы были сораспяты со Христом вместе? 2000 лет назад. Уже тогда. Почему? Потому что мы были в Его семени. И поэтому претензии к Павлу. Что же нам тогда делает крещение? А крещение подтверждает то, что мы уже получили задолго до нашего физического рождения и до нашего духовного. Как удивительно ясно Павел иллюстрирует нам картину нашего спасения. Оно невозможно без смерти. Итак, мы крестились в Его смерть. Следующая истина заключается, что мы не только умерли, мы погребли с Ним. Какая разница между смертью и погребением? Человек умер, и если он умер, то его погребают, то есть его выбрасывают из человеческого общества, как не нужно, все. И его погребают. Так вот, Христос умер и был погребен, и 3 дня находился во гробе. Так вот, апостол Павел берет эту иллюстрацию, и он говорит, мы же, как мы можем жить во грехе, если мы умерли для греха, и не просто умерли или умираем, а мы уже погребены, то есть мы уже выброшены из этого общества, как негодные, как те, которыми мир не может пользоваться. Мы погребены здесь, так 6 стих говорит. Так вот, Давайте мы дальше пойдем. Время наше бежит. Вот. То есть спасение невозможно без смерти. Христос в действительности умер, да, Он погребен. Это касается всех нас. И 4 стих говорит: «Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть». Все. Мы уходим из этого греховного мира. Нету возврата. Человек, когда умирает, его погребают. Все, назад хода нету. Он мертвый, его погребли. Поэтому Христос был абсолютно чистый, абсолютно свят. Он взял на себя наши грехи. Когда Господь взял на себя наши грехи? В момент рождения на Него уже были возложены грехи или в момент смерти, когда Он был на Голгофском кресте? Знаете, Исаия говорит вот что: Господь возложил на Него. Дальше он говорит: Он телом Своим вознес. Хорошо, Он принял грех с момента рождения, или же на Него были возложены наши грехи в момент распятия? Как вы думаете? В момент распятия Он был чист, абсолютно безгрешен всю свою жизнь. Но вот подошел момент, когда на Него были возложены грехи наши. Удивительный прообраз. Помните, когда жертву приносили к Иисусу, то есть приводили жертву в храм, то грешник возлагал руки свои на жертву. Помните, что это означало? Что грехи этого грешника переходили на эту жертву. И потом ее заколали, и потом приносили, и этот человек оставался чист. Это прообраз. И поэтому Павел говорит: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите корню». Вот оно что, если вы воскресли. Итак, пойдем дальше. Мы соединены со Христом подобием смерти. Мы соединены со Христом подобием погребения. Так вот, в момент нашего рождения мы еще не умерли физически, поэтому Павел применяет эту иллюстрацию. Это подобие того, что мы имеем во Христе Иисусе. Это смерть нашего ветхого человека. Когда наступила смерть этой ветхой природы? В момент покаяния? Или в момент распятия Иисуса Христа? Это очень важно. Он умер 2000 лет назад, а мы сейчас только согрешили. Но Он сейчас одесную Отца. Значит, все грехи, хотя мы родились 2000 лет после Христа, но они уже были на Нем в момент Его распятия. И поэтому смерть нашего ветхого человека произошла 2000 лет назад. И только сегодня, после того, когда мы каемся, мы получаем то, что мы имели в Его семени. Братья, дорогие сестры, вы понимаете? Мы уже получаем то, не от своих заслуг, не в результате того, что мы можем хорошо представить дело и хорошо поплакать, и он тогда подумает: ну ладно, я прощу тебя. А в результате того, что мы были в его семени и сораспялись с ним, когда в момент его распятия. Конечно, мы соединены подобием, но эффект распространяется на всех тех, кто в нем в такой мере был там. Что последнее, что я хочу сказать? Подведем итог. Время наше уже вышло. Подведем итог. Что это значит для нас сегодня? Ведь мы в момент нашего покаяния, мы не умерли, мы живем. И мы продолжаем согрешать. Как увязать, что мы согрешаем? А Павел говорит: мы умерли. Здесь вот что означает. Мы должны быть очень внимательны. В действительности мы живем в греховной плоти. И мы постоянно ощущаем вот эту внутреннюю борьбу. Все борьба и борьба, а когда же? Все мы ощущаем эту внутреннюю борьбу, правда? Так как тогда нам соединить это все, эту иллюстрацию? Так вот, Павел утверждает, наша греховная природа в результате этой иллюстрации, что она больше не господствует над человеком верующим. Вот в чем разница. Мы раньше были рабами греха, и грех господствовал, дьявол над нами господствовал. Мы хотели, не хотели, мы были орудием в его руке. Теперь, оставаясь в этой греховной плоти, у нас родился новый человек, этот диктатор нашей плоти. Плоть наша, это греховное естество, оно утратило свое господство над верующим человеком. Вот в чем разница. Полнейшая дискриминация терпит наш ветхий человек. Абсолютно. Теперь его никто не слушает. То есть упразднено тело греховное, то есть наше греховное естество утратило свою эффективность, потеряло свою власть. Оно осталось, но оно теперь, оно не может действовать. Все. Почему? Потому что у нас другой господин. Это не просто поменялся президент в Америке, а политика и все остальное осталось прежде. Поменялась власть. То были белые, тут пришли красные, как нас учили. Власть поменялась. Вот что произошло. В этой греховной плоти стал другой господин. Разве вы не знаете, говорит Павел, что вы являетесь храмом Духа Святого, и Дух Святой живет в вас. Вот он, новый господин живет. Придет время, когда эта греховная плоть пойдет туда, куда Господь ей сказал, всему свое время. Так вот, я хочу сказать, до уверования мы были рабами греха, во власти греха, мы жили во грехе. После уверования верующий человек не может жить во грехе, не может пребывать во грехе. Поэтому Иоанн пишет, помните там, послании, давайте мы прочитаем послание Иоанна в 5 главе, даже и в 3 главе тоже есть там удивительные слова. Вот. Так вот, он говорит, мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле, знаем, что Сын пришел и дал нам свет и разум. 18 стих, я не с того начал. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя и лукавый не прикасается к нему. Вот оно, это новый человек, который теперь рожденный по образу Божьему в результате этой операции, он теперь является нашим господином, он не грешит, и поэтому, как здесь сказано, он не может пребывать во грехе. Итак, заканчивая, хочу сказать вот что. Итак, спасение – это погружение в Иисуса Христа. Это обязательно. Что это значит? Это значит смерть. Это значит погребение. Воскресение, если даст Бог, мы будем на следующий раз с вами говорить. Вот что это значит. Спасение – это значит воскресение для новой жизни и хождение или вернее, жить жизнью Господа Иисуса Христа. Вот кратко очень то, что я хотел сегодня сказать. Давайте мы помолимся, поблагодарим Господа. Владыко Божий, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Боже наш, за Твою смерть. О, Боже наш, как удивительно и дивно спасение, которое Ты даровал нам. Если бы не Твоя смерть, никогда бы никто бы из нас бы не достиг бы спасения, потому что мы даже не помышляли о нем. Но благодаря Твоей смерти, Господи, благодаря Твоему воскресению, мы сегодня имеем спасение, имеем надежду. Слава Тебе за это, Господи. Если в нашем собрании есть или еще придет кто-то сегодня, который еще не умерли для греха, о Господи, поторопи, чтобы они могли также погрузиться в Тебя, умереть для греха и воскреснуть для новой жизни. Все это я прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь.